Хорошо, все сели, удобно, мы начинаем. Один человек, очень известный автор, написал такие строчки. Он говорит: помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. То, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. И у меня к вам такой простой вопрос. Читаете ли вы книги? Поднимите руку, кто читает книги. Да, это было бы странно, если бы вы не читали и пришли на этот семинар. Вот. Честно скажу, когда я узнал, что мне надо будет проводить семинар здесь, я с нетерпением ждал посмотреть тех людей, которые придут на этот семинар. Мне было интересно, кто же на него запишется. Вот. Спасибо вам, что вы пришли, мы будем вместе с вами размышлять. То, что вы читаете книги, это уже очень хорошо. То есть это очень здорово. Но еще лучше, если вы будете читать правильно. Вы спросите, а как это правильно вообще, да? Что это значит? То есть, и у меня к вам вопрос тоже встречный, еще один. Умеете ли вы действительно читать книги? Говорит, ну, скажешь, да, как бы мы читаем. А что вы делаете? Что мы делаем? Мы берем книгу, открываем книгу, видим слова, читаем эти слова, закрываем книгу, ставим ее на полку, берем следующую книгу. Что может быть проще, не правда ли, с одной стороны? Да, действительно, если вы читаете просто так, да, если вы читаете просто для развлечения или просто для того, чтобы убить время, то все проходит примерно так, как я и сказал. Но если вы хотите вынести из этого занятия нечто полезное, если вы хотите получить какие-то знания, получить новый опыт, если вы хотите, в конце концов, ради чего мы здесь собрались сегодня на конференции, духовно возрастать в Иисусе Христе посредством чтения духовной литературы, то чтение уже становится не просто процессом, не простым процессом, я бы хотел сказать. Опять вопрос задаю, простой. У кого есть собака? Да, я знаю, он у тех там поднимает, у некоторых. Вот. У меня нет собаки, но у моих хороших родственников есть собака. И она очень маленькая, но ее такая особенность. Она маленькая, но она любит большие кости. И однажды случилось так, что этой маленькой собаке досталась такая кость, которая больше самой ее. И представляете, что это было? То есть этот пес, он игриво скакал, вставал на дыбы перед этой добычей. Да, вилял хвостом, ну и просто смаковал весь процесс. И через какое-то время такой игривости он унес эту кость подальше от всех, чтобы его никто не видел, и начал ее просто, ну, грызть. Да, он начал ее лизать, начал ее раздирать, начал наслаждаться вот этим всем. И было слышно только такое, ну, чавканье, рычание, разрывание вот этой кости и так далее. И вот что интересно, если читать книгу пророка Исаии, 31 главу, 4 стих, то можно обнаружить, что вот этот пророк, поэт, пророк Исаия, заметил нечто подобное, вот что я говорю о собаке, когда говорил о льве. Там можно заметить небольшую фразу. Он говорит, ревущий над своей добычей, как лев, ревущий над своей добычей. И почему я хочу заострить на этом внимание? Вот это вот слово «ревущий», оно привлекло мое внимание. Да? По-другому еще это рычащий над своей добычей, разрывающий свою добычу. И вот интересно, что это еврейское слово, которое употребляет Исаия, оно часто переводится в Ветхом Завете как «размышлять». То есть, например, в первом псалме, помним, первый псалом, второй стих, там написано «В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет день и ночь». Это вот слово «размышляет», да, Исаия употребляет в контексте льва, который разрывает добычу, ревущий над своей добычей. Если мы будем смотреть еще глубже, то мы заметим, что вот это еврейское слово, которое наши еврейские предки часто использовали в отношении размышления, оно часто также использовалось в отношении размышления над текстами. И не просто размышления, а глубокого чтения над текстами. И вот лев в повествовании Исаии, он размышлял, То есть что он сделал? Он грыз, он проглатывал, он пускал свои зубы, язык, желудок, все пускал в ход для того, чтобы обработать свою добычу. И сегодня я буду говорить именно вот о подобном чтении, то есть о подобном отношении к чтению. Когда мы не просто читаем для того, чтобы получить какую-то информацию, а когда мы, вот как вот этот лев, да, размышляем над книгой, когда мы ее обрабатываем, да, когда мы глубоко вникаем в каждую мысль, да, в каждое слово, своего рода такого задумчивого, неторопливого заигрывания с текстом, да, такое заглатывание информации для того, чтобы потом ее внутри переварить и усвоить. И я настойчиво хочу утверждать сегодня, что духовные тексты, духовные книги требуют духовного чтения. Такого чтения, которое чтит слова, углубляется в мысль автора, старается понять мысль автора. Духовные книги, духовные произведения, серьезная христианская литература, она предполагает сопричастное чтение. То есть принятие слов таким образом, чтобы они проникали в нашу жизнь. Чтобы ритмы и образы становились нашей практикой, которую мы читаем и которую мы понимаем. Чтобы они становились практикой нашей молитвы, делами послушания и привычкой любви. Один человек написал такие слова. «Читать, не размышляя, все равно, что есть, не пережевывая». Вы пробовали когда-нибудь такое? Ну, неприятный процесс, да? И от него потом болеешь. Братья и сестры, чтение – это удивительный дар, который дал нам Господь. Но только в том случае, если слова усвоены, пропущены через осмысление, пропущены через нашу душу, то есть съедены, буквально разжеваны с неторопливым наслаждением, с желанием через это все возрастать в Иисусе Христе. И вот мы сегодня в рамках этого семинара посмотрим на чтение с трех сторон. Посмотрим на чтение с трех сторон. Во-первых, мы посмотрим на важность чтения духовной литературы, то есть зачем читать книги или почему нужно читать духовные книги. Во-вторых, мы посмотрим на приоритеты в плане духовного чтения, то есть какие книги читать нужно или как определиться с тем, что вообще что читать и как читать. И вот третий вопрос мы посмотрим на технику чтения. Вот. То есть, как читать так, чтобы получить пользу. Буквально я дам несколько советов для вам для размышления, чтобы вы могли их практически применять. И начнем сначала, да, с первого. Важность чтения книг. То есть, важность чтения духовной литературы. Зачем читать книги? Ну и первое, и самое главное. Первое, и самое главное, то, чему посвящена вся вот эта конференция «Решено», это духовное формирование. Духовное формирование, рост в Иисусе Христе. Поднимите руку, у кого есть наставник. Наставник или пастор, которому вы обращаетесь за советом, которого вы просите помощи, который вам что-то подсказывает в той или иной жизненной ситуации. То есть, слава Богу, многие подняли, у многих есть. И вот что интересно. Книга, по сути, это тот же советник, который помогает нам в нашем духовном формировании. Она рассказывает, да, о каких-то духовных истинах. Она показывает нам практическое применение и так далее. То есть духовные книги – это, по сути, наши друзья, наши советники, наши наставники. Хорошие духовные книги – это своего рода наставники, которые говорят к нам, к нашим сердцам. И когда мы их читаем, мы слышим их советы. Как я уже сказал, чтение духовных книг, оно важно для духовного возрастания в Иисусе Христе. Это своего рода наставление от духовного наставника. И в конечном итоге, то чтение, которое формирует нас духовно, которое формирует нас в Иисусе Христе, оно изменяет нашу жизнь. Я хочу сказать, что некоторые хорошие книги в вашей жизни могут ее сильно изменить. Некоторые книги могут изменить вашу жизнь так, что вы сами этого не ожидаете. То есть Бог может использовать какие-то книги, чтобы глубоко подействовать на вас, на ваш характер. И это сила духовного чтения. Это своего рода путешествие по формирующим истинам, которые воздействуют на ваше сердце. Второе, почему важно читать книги, это мудрость. Вы приобретаете мудрость. Каждый раз, открывая книгу, вы заполняете свое сердце, свой разум знаниями, фактами, мнениями, какими-то советами. То есть чтение – это своего рода непрерывная доставка какой-то информации в вашу жизнь. И вместе с этой информацией вы получаете опыт. Книги – это рассказы о чьих-то жизненных уроках, о чьей-то жизненной практике. То есть это возможность для вас понять, как устроен мир. Читая книги, вы становитесь мудрее. Один человек написал так. «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание жизни, всех ее сложностей. Она служит проводником в другие эпохи и к другим народам, рассказывает перед нами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми». Еще несколько моментов, почему важно читать книги. Они, может быть, не столь значительные, как эти, которые я сказал, но они тоже очень хорошие и тоже полезные. Чтение хороших книг, духовной литературы, развивает ваш творческий потенциал. То есть развитие творческой составляющей личности. То есть хорошая книга, она вовлекает вас в процесс чтения. Она вовлекает ваш ум, вовлекает ваш разум, вовлекает ваше воображение. Тем самым вы как личность развиваетесь, а особенно ваша творческая составляющая. И последний момент, почему важно читать книги, это чтобы наш интеллект был в форме. Вы интеллектуально развиваетесь. Если вы привыкнете читать книги, буквально говоря, ваши мозги всегда будут в тонусе. И вам несложно будет решать какие-то задачи, возникающие перед вами. Привычка мыслить – это хорошая привычка. И вот как раз-таки глубокое чтение хорошей литературы развивает привычку мыслить. Привычку мыслить глубоко. А как мы понимаем, ни один процесс в нашей жизни не обходится без чего? Без обдумывания, да? Без процесса интеллектуальных способностей. Вот поэтому чтение, оно развивает ваш интеллект, чтобы интеллект был в форме. Улучшает интеллект, так сказать, улучшает навыки мышления, улучшает внимание и концентрацию и так далее. То есть почему важно читать книги, друзья? Во-первых, запомните, это духовное формирование ваше, то есть рост в Иисусе Христе. Хорошая духовная литература способствует вашему освящению, углублению в познание Бога, углублению в познание Писания. Во-вторых, мы сказали, оно способствует тому, что вы возрастаете в мудрости, в каком-то опыте. Третье, это развивает вашу творческую составляющую личности и вообще обогащает вас как личность. И четвертое, это формирует ваш интеллект, образ мышления. И, соответственно, я еще раз повторю, если вы читаете хорошие книги, духовные книги, то все вот эти вещи, они будут развиваться очень хорошо. Да, стремительно достаточно, возможно, не у всех, но у кого-то лучше, у кого-то хуже, но развитие будет. Если вы будете читать плохие книги, об этом мы еще поговорим, да, что значит хорошие, что значит плохие книги, то, соответственно, в этих моментах вы будете буксовать, да, в росте в Иисусе Христе, в опыте, в мудрости и так далее. Второй момент, на который бы хотел обратить внимание, это приоритеты в чтении книг. То есть мы сказали, да, почему нужно читать, важность чтения книг, сейчас приоритеты в чтении книг. То есть что читать? Да, если мы поняли, что читать важно, особенно для верующего человека, читать важную духовную литературу, глубокую литературу, то возникает другой вопрос, а что же читать нам? Какие книги покупать? Да, какие книги брать из библиотеки? Какие книги советовать другим? И теперь вот здесь мы сконцентрируемся на более таких практичных советы, да, практичной стороне. Вы хотите читать больше книг, чем вы читаете сейчас? Я думаю, все мы хотим читать больше. Сколько вы книг вот читаете? Кто читает одну книгу в месяц? Поднимите руку, пожалуйста. И одна рука, вторая, третья, четвертая. Ну, я знаю, это еще пятая должна быть, но она не поднялась почему-то. По статистике, среднестатистический россиянин, ну, вообще любой неверующий просто человек, читает по две книги в месяц. Филипп меня поправляет, говорит, год. Я посмотрю свой конспект. Да, в год. Друзья, 2-3 книги в месяц считает среднестатистический россиянин. Много это или мало? Как вы думаете? Для кого как? Согласитесь? Для меня мало. Вот. Для кого-то может быть много. Но представьте, что вы поставили для себя дико амбициозную цель. То есть решили так дерзнуть. Читать по одной книге в неделю. Вот вы просто себе поставили, все, с Нового года, с 1 января я читаю одну книгу в неделю. В течение следующих 50 лет. Возвышенное, да, стремление? Очень такое дерзкое. И как вы думаете, сколько нужно будет книг прочитать? У кого хорошо с математикой? Ладно, я посчитал. 2600 книг у вас получится. Неплохо, да? За 50 лет 2600 книг. А теперь представьте, сколько сегодня книг нам доступно для чтения. Сколько экземпляров вообще существует в мире. Или сколько изданий было издано за все время существования вообще книгопечатания. Я не буду вникать во всю статистику, просто скажу то, что компания Google в 2010 году сделала интересное исследование. Она показала, что за всю историю человечества было выпущено почти 130 миллионов различных книг. Но вы из них можете прочитать только 2600. И возникает вопрос, опять-таки, как вот из этого всего ряда громадного книг выбрать те, которые по-настоящему стоящие для нашего чтения? Я даже скажу вот такую еще одну мысль. Выбирая одну книгу для чтения, вот идя в книжный магазин или в хорошую лавку тут с книгами или в аквариум, где продают книги, выбирая какую-то одну книгу, покупая эту одну книгу и решая ее прочитать, вы игнорируете десятки других книг. Просто потому, что вы выбрали сейчас вот эту книгу, просто потому, что у вас нет времени читать больше, и просто потому, что у вас банально нет средств покупать столько много книг. То есть чтение дает вам яснее понять пределы ваших возможностей. И вот как же выбрать ту книгу, которую по-настоящему стоит выбрать, и при этом проигнорировать другие книги? И есть несколько советов. Как во всех сферах жизни, успех требует планирования. Успех требует планирования. То есть, имея четкую цель, ради которой вы читаете, вы убедитесь, что те несколько книг, выбранные вами, они либо улучшат вашу жизнь, либо будут для вас бесполезны. Первая и главная цель, которую мы отметили, всегда держите ее в голове. Духовное формирование. То есть, выбирайте те книги, которые будут вас духовно формировать. И тем самым вы уже отсеете колоссальное количество ненужной литературы. И вот эта вот мысль о том, чтобы правильно выбирать, да, правильно планировать свое чтение, она приводит нас к задаче определения наших личных читательских приоритетов. Определения наших личных читательских приоритетов. И вот говоря о читательских приоритетах, один известный проповедник Чарльз Спержен писал о том, что здесь очень важно качество, а не количество. Я прочитаю всю цитату. «Хорошенько изучите те книги, которые у вас есть. Тщательно их прочитайте. Оставайтесь с них до тех пор, пока они не пропитают вас. Читайте и перечитывайте их, пережевывайте и переваривайте их содержимое. Пусть они станут частью вас самих. Внимательно прочитайте хорошую книгу. Если понадобится, прочитайте ее несколько раз, делая записи, анализируя то, что в ней сказано. вскоре вы обнаружите, что она заполняет ваше сердце, ваш разум и влияет на вашу практику. Поспешное же чтение мало чему способно научить, зато внушает человеку непомерную гордость. Некоторые совершенно разучились думать, отказываясь от размышления в пользу большого количества чтений книг. И вот его нам совет еще. Пусть вашим девизом в чтении и выборе книг станут следующие слова. Качество, а не количество. Качество, а не количество. И что же читать? Что за читать, чтобы это было качественно, качественное чтение? Ну, во-первых, друзья, Библия, Писание. То есть читайте Писание. Это первая книга, с которой вы должны начинать. Помните то, что для нас, для верующих людей, для детей Божьих нет более важной книги, чем Библия. Это святое, Богодухновенное слово, верное и надежное во всем. Через него мы узнаем непоколебимые истины, которые формируют наше сердце, формируют нашу парадигму и формируют наше мировоззрение. Если мы отвергаем Писание ради чтения других книг, то мы отрезаем просто себя вот от святого корня, через который мы получаем настоящее питание от Господа, основное питание от Господа. Итак, Библия по праву является наивысшим читательским приоритетом в жизни каждого христианина. То есть это первая книга, с которой мы должны начинать. Мы читаем Библию, чтобы узнавать сущность нашего Бога, чтобы лучше понимать работу нашего Спасителя Иисуса Христа, находить духовную пищу для наших душ, открывать для себя Божью мудрость и так далее. То есть Писание и только Писание. Суть заключается в том, что ни одна книга, какая бы она хорошая ни была, не должна получать больше внимания в нашей жизни, чем Библия. Библия должна получать больше всего внимания, больше всего акцента. Библия – величайшая книга и наивысший приоритет. Она зажигает нас духовный свет, духовную жизнь, питает нас вечной надеждой, благодатью, согревает нас неиссякаемым наслаждением истины. Друзья мои, первое, да, приоритет в чтении – читайте Писание. Ну, теперь перейдем к другому – чтение остальной литературы. Как же вот среди вот этой литературы выбрать то, что по-настоящему важно? И здесь я буду делиться во многом где-то своим субъективным опытом. Потому что читательские приоритеты – это все-таки это то, что вы должны сами для себя выработать. А это то, что вы должны сами для себя понять и усвоить. Вот я могу всего лишь посоветовать вам что-то сейчас и поделиться то, как я это делаю, то, какие у меня приоритеты в чтении книг. Вот, как только мы сказали, что Библия – это все, это основа, это фундамент, идем дальше. И у меня есть следующие приоритеты, следующие книги, которые я читаю. После Писания у меня идет следующее. Это книги, которые говорят об Иисусе Христе, о познании Христа и наслаждении Христом. Второе. Следующие идут книги. Это книги, которые побуждают меня к духовному размышлению, к духовным помышлениям. Третья категория книг – это книги, способствующие моему духовному личному росту, изменению. И четвертая категория книг – это те книги, которые помогают мне в служении. Давайте немножечко остановимся поподробнее. Позвольте мне объяснить все эти четыре пункта, да, еще четыре приоритета. То есть после Писания, как я уже сказал, вторая категория у меня идет – это чтение для познания Христа, для наслаждения Христом. На мой взгляд, самый большой тематический раздел, который должен быть в нашей библиотеке, это те книги, которые говорят об Иисусе Христе. Это те книги, которые говорят о работе Иисуса Христа. Это, как мне кажется, второй наивысший приоритет после чтения Писания. Почему? Потому что Христос – наш Спаситель. Христос – центр Писания. Это сосредоточие небес. Это та ступень, которая отражает славу Божью. Известный реформатор Джон Кальвин писал так об Иисусе Христе. И вот на эту тему. Он говорит, ибо в кресте Христа, как в великолепном театре, показана неоценимая добродетель Бога перед всем миром. Нет ничего ценнее, кроме креста Иисуса Христа. Дорогие друзья, если у вас задается вопрос, какую книгу выбрать, что читать, выбирайте те книги, которые говорят об Иисусе Христе, которые будут углублять вас в познание Иисуса Христа, в работу Иисуса Христа. Книги, которые имеют такую глубокую богословскую ценность, которые показывают то, о чем говорит Евангелие, да, как я уже сказал, непосредственно самого Христа и его работу. И здесь я хочу сказать такой интересный нюанс. То, что это ценно читать о Христе как для братьев, так и для сестер. Почему об этом я говорю? Потому что есть такой стереотип о том, что, ну, особенно у сестер, то, что, ну, я же сестра, мне сложно читать богословскую литературу, мне сложно читать какую-то глубокую литературу, которая говорит об Иисусе Христе. Но как я уже сказал, это стереотип. Дорогие сестры, да, читайте богословскую литературу, читайте ту литературу, которая глубокая литература, которая говорит об Иисусе Христе, которая говорит о работе Иисуса Христа, которая побуждает вас наслаждаться Его личностью. Но парадоксальность. Недавно я разговаривал с некоторыми издателями книг. Они говорят то, что в основном на конференциях больше всего книг покупают. Как вы думаете, кто? Сестры, да. Но по статистике они читают меньше этих книг. То есть покупают они их больше, но читают их меньше. Лучше вы купите одну книгу, но вы ее точно прочитаете. Не нужно скупать все книги, да, которые продаются здесь. Посмотрите. Да, посмотрите та книга, которая будет говорить вам об Иисусе Христе, которую вы знаете, что вы будете наслаждаться Иисусом Христом через эту книгу. Вот. И вот в эту тему одна женщина, автор, очень хороший христианский автор, пишет такие слова. Она обращается к сестрам. Она пишет: «Давайте станем известны как поколение сестер, поколение женщин, которые глубоко наслаждаются Богом, трепещет перед Ним, черпает мудрость в Нем, питается из Его рук, любит Его и Его правду, которую Он открыл о себе и о нас. Давайте будем волноваться, да, давайте будем волноваться о том, чтобы читать глубокие книги, не бояться читать глубокое богословие, которое говорит об Иисусе Христе». Если сестра посвящает себя чтению книг, чтению серьезному книгу, которые говорят об Иисусе Христе, которые помогают ей познавать Иисуса Христа, то она будет расти в Иисусе Христе. Потому что богословие, да, правильное богословие заключается в познании Бога и Его Сына. И это самое чудесное стремление, которое может знать женщина. То есть это опять цитата из той книги, которую я уже говорил. Вот. Дорогие мои, чтение для познания Христа, для наслаждения им, оно категорически необходимо нам, как для братьев, так и для сестер. Поэтому не бойтесь покупать хорошие книги, которые говорят об Иисусе Христе. Даже если они могут показаться вам сложными. Но если вы будете читать внимательно, глубоко, то это будет большим благословением для вас. Следующий приоритет, который я отметил, то есть мы сказали Библия, да, чтение книг или книги, которые говорят об Иисусе Христе, которые углубляют нас в познание Иисуса Христа. Дальше. Чтение или книги, которые побуждают нас духовно размышлять. Ищите те книги, которые формируют ваше общее духовное размышления на такие темы, как вера, благодать, грех, смерть, жизнь вечная. Смотрите на тематику книг, да, и если вам что-то интересно, да, какая-то тема, пытайтесь углубляться в нее. относитесь к этому серьезно и смотрите на те книги, которые будут серьезно побуждать ваше сердце вот к этому духовному размышлению. Следующая категория книг – это те книги, которые способствуют вашему духовному личному росту. Это практические книги. Книги, которые говорят о практической христианской жизни. То есть в этой категории, я, можно так сказать, соскальзываю в наши грязные канавы жизни, в нашу практику. Эти книги предназначены для битвы, для сражения. То есть это своего рода это книги, заостренные орудия, которые помогают нам в нашей практической христианской жизни, помогают нам для срывания греха и надевания праведности. Эти книги помогают нам противостоять греху, неверию и побеждать их. Они помогают славить Бога в нашей повседневной жизни. Они помогают сосредоточиться на личностном росте. Как мы уже много раз говорили и проповедовалось на этой конференции, что наше растущее знание о Боге, об Иисусе Христе, наслаждение Христом, должно привести нас к практике, к практическому росту в Иисусе Христе. И здесь возникает у нас масса проблем. И как раз-таки вот книги, которые посвящены духовному росту, непосредственно практической христианской жизни, они помогут нам планировать или помогут нам указать те шаги, по которым мы можем двигаться в этом отношении. Здесь книжный христианский мир очень разнообразен. За последние только 10 лет было выпущено масса книг, посвященных практике христианской жизни. И, на мой взгляд, сегодня церковь очень благословлена богатством книг о практической духовной христианской жизни. Мы видим книги о браке, мы видим книги о воспитании детей, мы видим книги о половых отношениях, мы видим книги о депрессии, о недовольстве, стрессе, беспокойстве, страхе, гневе и так далее. Очень много книг и очень много хороших книг. Но, говоря о вот этом разделе, о разделе, куда мы отнесли все практические книги, нужно помнить что? Что писатель, автор, подходит к раскрытию этих тем, подходя к раскрытию этих тем, может быть мудрым, информативным и библейским. А может быть и нет. И поэтому данная категория книг, она очень нуждается в том, чтобы мы тщательно подходили к выбору этих книг. Из-за духовных опасностей, связанных с какой-то практикой, данные книги должны выбираться с осторожностью. Почему? Я видел в своей практике, когда правильно выбранные книги, практические книги, они меняли людей, меняли в хорошую сторону людей, меняли браки, помогали освободиться от греха и радовали. Но в то же время я видел другую картину, когда неправильно выбранные книги или плохо выбранные книги, они питали человека и приводили его к сомнениям, приводили его к порочной практике. Вместо того, чтобы укреплять его душу в благодати и в Иисусе Христе, они укрепляли его душу в законничестве, разжигали в сердцах огонь гордости и самоправедности. Понимаете, очень серьезно отнеситесь к выбору тех книг, которые говорят о практической составляющей нашей жизни. А эти книги очень популярны среди нас. Нас хлебом не корми, дай нам почитать что-нибудь практическое. Там 3 шага, 5 шагов, 10 советов. Ну и последняя категория, о которой мне бы хотелось сказать, это те книги, которые говорят о нашем служении, о том служении или помогают нам в нашем служении. То есть, если вы занимаетесь каким-то служением в церкви, то смотрите, есть ли книги, которые говорят об этом служении. Ищите те книги, которые помогут помочь вам в вашем служении. Но это не первостепенной важности книги, как я уже сказал. Это то, что нужно, это то, что полезно, но это не то, что прям сверхважно. И что у нас получается? Мы отметили приоритеты в чтении книг. Первое, мы сказали Писание и только Писание. С этого надо начинать. Ни одна никакая книга не должна перекрывать чтение Библии у вас. То есть, если вы читаете Писание 15 минут в день, а какую-то книгу час в день, то что-то не то. Так не должно быть, друзья. Вот. Лучше наоборот в этом случае. Второе, мы сказали, после Писания мы должны выбирать те книги, которые укрепляют нас в познании Иисуса Христа, в наслаждении Иисуса Христом, в Его работе, которые говорят о Голгофе, о кресте. Третья категория книг, мы сказали, это те книги, которые побуждают нас размышлять духовно, побуждают нас глубоко размышлять над какими-то доктринами, над определенными темами христианскими. Потом другая категория книг – это практические книги. Те книги, которые говорят о практике христианской жизни. И последняя очередь – это те книги, которые говорят о нашем служении, которые помогут нам в нашем служении. То есть это те приоритеты, по которым я выставляю свою библиотеку, это те приоритеты, по которым я примерно двигаюсь, когда я выбираю, какую книгу мне купить или на что потратить мне средства. Вот, потому что если бы я был женат, вот, то, скорее всего, меня жена бы выгнала за растрату денег на книги. Вот. Я не хочу, чтобы что-то подобное случилось в моей жизни и с вами, чтобы что-то подобное случилось. Так что, друзья, выбирайте хорошо, что вам читать и как вам читать. Вы спросите, ну а зачем необходимы эти приоритеты? Ну, как я уже сказал, они необходимы для того, чтобы понять, что читать, да? Что важнее читать. И еще пару нюансов я добавлю. Приоритеты необходимы, да, вот эти, о которых я сказал, они для того, чтобы понять, как концентрировать мне мою библиотеку. Вот. То есть, что мне больше всего покупать. Вот. На что мне больше всего тратить времени в чтении книг. Также приоритеты необходимы для того, чтобы мне определить ценность книги. То есть, смотрите, да, если я вижу, что стоит какая-то книга на полке, то я могу спросить себя, будет ли эта мне книга помогать наслаждаться Иисусом Христом? Будет ли мне эта книга помогать расти в Иисусе Христе? Если нет, окей, дальше, да. Будет ли эта мне книга чем-то вообще полезна? Если нет, то тогда зачем мне ее покупать? То есть приоритеты, которые вы выстроите для себя в важности чтения книг, они помогут вам определять ценность книг. Также приоритеты в чтении книг помогают избирать авторов, которые ценны для меня в тот или иной момент, которые являются хорошими авторами. То есть если я знаю то, что вот этот, у меня есть определенные приоритеты, то я буду искать определенных авторов, которые пишут на эти темы и пишут хорошо на эти темы. В то же время я буду знать, что если я вижу какого-то автора, я вижу, что он написал книгу на какую-то тему, я понимаю, что это не его конек, да, это не та тема, которая является его основной, и я знаю этого автора уже, я читал его другие книги, то у меня задается вопрос, а стоит ли мне покупать эту книгу, стоит ли мне ее вообще читать? И также приоритеты в чтении книг помогают мне определить, тут очень важная мысль, когда поставить книгу на полку, когда поставить на полку недочитанную книгу. То есть, если вы начали читать, если вы все-таки рискнули, купили какую-нибудь хорошую книгу, на ваш взгляд, хорошую книгу, и начали ее читать, и вы поняли о том, что она не помогает вам возрастать в Иисусе Христе, она не раскрывает вам Иисуса Христа, она не показывает вам какие-то темы из Писания, не углубляет вас в эти темы, она не помогает вам расти практически в Господе, то вы можете не дочитывать ее до конца. Я вам говорю смело, закрывайте ее. И ставьте обратно. А теперь ваша очередь. Ваша очередь. Подумайте над этим. Подумайте над этими приоритетами и составьте свой список читательских приоритетов. Подумайте, как вам лучше выбирать книги. Я всего лишь поделился тем, как я выбираю книги. Какие приоритеты в моей жизни в отношении чтения книг и выбора книг. Теперь дело за вами. Проанализируйте свою библиотеку, которая у вас есть уже дома. Посмотрите на то, что вы читали за последний год. И реально взвесьте, насколько это изменило вашу жизнь, насколько это помогло вам возрастать в Иисусе Христе, изменить ваш характер в подобие Иисуса Христа. И составьте свой список приоритетов. Может быть, вам от чего-то нужно отказаться или, наоборот, что-то принять. Плавно переходим к последнему, к третьему большому пункту или третьей стороне нашего чтения. Это принципы чтения книг. Принципы чтения духовной литературы, то есть как читать. Если мы посмотрели о том, о важности чтения книг, если мы посмотрели на приоритеты в чтении книг, теперь давайте посмотрим о том, как же нам читать книги. Учиться читать, я хочу сказать, это чудо, это вообще замечательно. Только подумайте, еще в раннем возрасте, да, ваш мозг, ваш разум начинает, да, с детства распознавать странные формы, да, на странице, видеть буквы, составлять из них слова, предложения. Позднее эти буквы становятся звуками, звуки становятся словами, а слова становятся понятными. И все это благодаря тому, что вы начинаете потихоньку-потихоньку развиваться в чтении. Сегодня многие из нас инстинктивно просто вдыхают сотни букв за минуту при чтении. И это удивительно. Но не важно, насколько хорошо мы умеем читать. Почему? Потому что мы всегда можем научиться читать еще лучше. Если вы думаете, что я хорошо читаю, я вам скажу, что вы можете еще лучше читать. Еще полезнее для себя читать. Как же читать книги? У меня есть две категории. Есть общие советы и есть частные советы. Начнем, соответственно, с общих. Во-первых, выберите хорошую книгу. Первое. Выберите хорошую книгу. То есть у вас есть уже приоритеты свои, о которых мы говорили. Вы знаете, как выбирать хорошую книгу. Вы знаете, что будет способствовать вам для духовного развития. И вы выбрали эту книгу. Хорошо. Второе. Начните с молитвы. Начните с молитвы. Чтобы читать духовно, чтобы читать глубоко, я считаю, нужно начинать с молитвы. Открыть наши сердца и разум для слушание того, что Бог будет говорить вам через эту книгу, через этого автора. Просить Бога открыть наше сердце для принятия истины. В наши дни мы обычно мечемся от одного дела к другому. Но когда мы хотим читать глубоко, когда мы хотим читать так, чтобы это нас формировало, здесь скорость нужно отбросить на второй план. Здесь мы должны взять тайм-аут, должны взять перерыв для того, чтобы сконцентрироваться, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы обратиться к Богу, чтобы Он помог, чтобы то чтение, на которое мы нацелились, оно было полезным. Следующий общий совет. Читайте порциями. Читайте порциями. То есть не пытайтесь прочитать одну книгу за один вечер. Даже если у вас это получится, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы вряд ли возьмете для себя что-то по-настоящему полезное. Вряд ли это изменит вашу жизнь. Вряд ли ваше чтение будет глубоким и проницательным. То есть читайте порциями, читайте медленно, уделяйте время на это. Когда вы встречаете какой-то фрагмент в книге, который затрагивает вас, остановитесь на нем, перечитайте его снова, позвольте тексту, истине, да, мыслям отложиться у вас в сердце, отложиться у вас в голове. Остановитесь на нем. Когда ваши мысли начнут отвлекаться, снова возвращайтесь к чтению, пытайтесь осмысливать то, что вы прочитали. Постарайтесь, кто читает из вас полчаса в день? Поднимите руку, пожалуйста. Ага. Кто читает час в день? Там есть еще парочку, да, таких, как я, сумасшедших. Друзья, мой совет. Читайте минимум час в день. Минимум час в день. А лучше два. Но на самом деле, не важно, сколько вы читаете. Но я все-таки советую, чем больше, тем лучше. То есть здесь другой принцип. Важно то, что, чтобы делать это регулярно. И важно это делать не торопясь, глубоко. Если вы читаете полчаса в день, то пускай это будет полчаса тишины, полчаса размышления над текстом, молитвенным размышлением, не чтением в трамвае, не чтением, не знаю, там где-то в университете на бегу. Нет, пускай это будет ваше личное такое уединенное чтение для вашего же духовного формирования. И приучите себя к такому правилу: ни дня без чтения книги. Ни дня без чтения книги. Пускай это будет немного, но это будет регулярно, это будет постоянно и глубоко. Я понимаю, что выделить час очень трудно в день, особенно занятому человеку. В таком случае я советую разбить чтение на короткие отрывки, по 20 минут, по полчаса, можно с утра, можно вечером. Поднимите руку, кто читает вечером книгу перед сном? То есть большинство, ну, половина где-то. А кто с утра? То есть другая половина. А остальная когда? В обед, да, значит? Знаете, читать перед сном, это, я хочу сказать, не всегда продуктивно. Почему? Потому что за день вы устаете, ваш мозг устает, и вам уже тяжелее воспринимать информацию глубоко. Поэтому смотрите для вас, как лучше. Если вы реально вечером можете глубоко размышлять над текстом, читайте вечером. Если вы можете утром, то, конечно, лучше утром. Если вы не можете ни утром, ни вечером, остаются странные люди, которые читают в обед. Вот. Следующий момент, да, следующий общий такой совет: не ожидайте многого сразу от чтения. Почему? Потому что я видел людей, которые говорят: о, я купил классную книгу, вот я сейчас прочитаю, вся моя жизнь изменится. Все, я радикально изменюсь. Нет, друзья, такого не бывает. Не ожидайте от своего чтения там какого-то великого глобального изменения тут же и сейчас. Нет. Читайте так, чтобы вам глубоко размышлять, и понимайте, что ваше формирование потребует времени. Во-первых, чтение требует времени, как я уже сказал. А во-вторых, осмысление того, что вы прочитали, также требует времени. И, соответственно, практика или изменение, или влияние вашего чтения тоже требует времени. То есть не стройте себе фантазии того, что вы прочитаете за один вечер книгу, и тут же все в вашей жизни изменится. Нет, такого не бывает. Не ожидайте многого сразу от чтения. И теперь это были такие вот общие, да, общие советы, которые я тоже повторю еще раз, если кто забыл их. Вот. Выберите духовную книгу, хорошую духовную книгу. Начните с молитвы, читайте порциями, частями, но стабильно. И не ожидайте многого сразу. То есть чтение – это процесс, а глубокое чтение – это очень долгий и серьезный процесс. И вот теперь поговорим о частных некоторых моментах, да, частных советах о нашем чтении. Как его сделать лучше? И здесь ко мне на помощь приходит очень хорошая книга. Это книга, на которую я ориентируюсь вот в плане вот этих советов частных. Это книга Мортимера Адлера. Она так и называется: «Как читать книги». «Как читать книги». То есть это является классической книгой о том, как читать книги. Если вам интересно, Мортимер Адлер «Как читать книги». Очень хорошее произведение. И во многом сейчас я буду, то, о чем я буду говорить, оно основано на этой книге. Вот, какие-то моменты. Когда вы начинаете читать, определитесь с ожиданиями. Я, может быть, повторяюсь, но это очень важный момент. Определитесь с ожиданием. То есть перед началом прочтения книги определите ее роль в вашей жизни. То есть, почему я читаю эту книгу, или почему я хочу прочитать эту книгу? То есть, что делает эту книгу лучше, чем 10 тысяч других каких-то книг? То есть, это та часть вашего духовного рациона, да, которая вам действительно сейчас необходима, или вы ее можете без нее прожить? То есть, определитесь своими ожиданиями, что вы хотите получить от книги, которую начали читать. Следующий момент. Когда вы начали читать, или точнее даже перед чтением книги, сделайте подготовительную работу. Сделайте подготовительную работу. Что я имею в виду? Перед прочтением книги хорошо было бы достать компьютер или взять, открыть ноутбук и посмотреть в интернете, почитать обзоры, отзывы на ту книгу, которую вы собираетесь прочитать. Краткие аннотации, рекомендации. Для чего это нужно? Это поможет вам понять в конечном итоге, о чем эта книга и стоит ли вам ее читать. И этот шаг также знакомит вас с автором книги. То есть, если вы взяли какую-то книгу, вы не знаете ее автора, то чтение обзоров книги или чтение аннотаций, которые говорят об этой книге, оно поможет вам понять, кто же автор, кто они, где они работают, какое у них богословие, какое у них мировоззрение. Такой критический шаг, он помогает нам лучше сконцентрироваться на книге, на основной идее книги и понять, стоит ли опять-таки уделять ей внимание и насколько глубоко мне вникать в эту книгу. Другой мой совет. Возьми карандаш. Звучит просто. Возьми карандаш. То есть, когда вы читаете книгу, то, что позволит вам читать ее глубже, это если вы будете читать с карандашом, ручкой и маркером. Когда вы будете помечать в ней какие-то основные мысли автора, основные идеи, то, что является для вас практичным, то, что является для вас полезным. То есть ваша задача же не просто прочитать книгу, а ваша задача работать с книгой. То есть для того, чтобы она произвела работу в вас, в вашем сердце, вы должны поработать над ней. Соответственно, карандаш в руки, маркер, да, текстовый делитель и ручку. К карандашу и к этим всем канцелярским принадлежностям добавьте еще кое-что. Возьмите блокнот. Читайте с блокнотом. То есть выписывайте особенно важные для себя вещи, особенно актуальные моменты, особенно те, которые позволяют вам возрастать в Иисусе Христе больше и больше, которые очень сильно повлияют на ваше духовное развитие. И потом, после прочтения книги, у вас получится своего рода такой мини-обзор этой книги, и вам не надо будет читать ее второй раз. Вы можете открыть блокнот и увидеть сразу все, о чем эта книга, о чем пишет автор, и как это все относится ко мне. Следующий совет. О нем я уже говорил, но еще раз хочу акцентировать внимание. Читайте книгу медленно. Сканируйте буквально ее. Во-первых, когда вы взяли книгу, изучите ее содержание. То есть не нужно сразу бросаться на середину или на какую-то главу, которая вам понравилась. Нет. Посмотрите содержание книги. Видите, как главы относятся друг к другу, как автор развивает ту или иную тему. Знаете, заголовки глав, заголовки разделов. Далее хорошо прочитать краткое изложение этих глав и даже заключительную главу. И только вот после такого сканирования, да, вы можете уже приступать к более глубокому чтению. Но нам, как читателям, наоборот, свойственно нетерпение. Нам не терпится окунуться сразу в первые главы, да, чтобы посмотреть, что там пишет. Нет, друзья, как я уже сказал, если вы хотите, чтобы чтение духовно вас формировало, скорость здесь не работает. Именно быстрая скорость. То есть сбавьте темп. Уберите ногу с педали газа. Время, проведенное в медленном исследовании книги, оно впоследствии окажется хорошим вложением в вашу духовную жизнь, в ваше сердце, в ваше формирование в Иисусе Христе. То есть уделите время для того, чтобы посмотреть скелет книги, да, посмотреть, как я уже сказал, вводные вопросы книги. Переходим к следующему совету. Когда вы будете, или точнее, когда вы начнете уже читать книгу, вычислите основную идею книги. Постарайтесь увидеть основной тезис книги. Обычно он либо во вступлении звучит, либо в первых ее главах, в первой главе книги. То есть посмотрите и найдите этот основной тезис, основную идею, основной посыл книги. То есть у каждой книги есть скелет, и у каждой книги есть основной тезис, основная идея, с помощью которой автор хочет достичь. И каждая глава последующей этой книги, она раскрывает с той или иной стороны эту основную идею. Поэтому отмечайте основной тезис, запишите его, как-нибудь хорошо пометьте и запомните. Пускай эта основная идея книги, она преследует вас на протяжении всей книги, всего чтения. Следующий мой совет. При чтении книги отвечайте на вопрос «почему». Задавайте вопрос «почему» и отвечайте на вопрос «почему». То есть, что происходит? Вот ту книгу, которую вы держите в руках. Автор потратил время для того, чтобы ее написать. Автор потратил время на раскрытие темы. Издатель согласился ее напечатать, а вы согласились ее купить. Так почему же автор ее написал, да? Почему издатель ее напечатал? Почему книжный магазин выставил ее на продажу? На каждый из этих вопросов необходимо дать ответ. По мере прочтения ответы на эти вопросы будут находиться в тексте. То есть данный вопрос «почему?» он будет показывать ценность этой книги. И ваша работа как читателя – находить эти ответы. Часто ценность книги составляет ответы на эти важные «почему?», «почему?», «почему?». И последнее еще несколько советов по поводу нашего чтения. Дайте информации осесть в вашей голове. Дайте истинам, которые вы прочитали, осесть в вашей голове, в вашем сердце. После того, как вы закончили читать книгу, остановитесь и дайте себе время все это обдумать. Здесь можно провести аналогию с вождением грузовика на грунтовой дороге. То есть, когда грузовик едет на подобной дороге, что поднимается? Поднимается большая пыль, очень много пыли. И здесь что-то подобное. Когда вы прочитали книгу, в вашем сердце и в вашем мозгу очень много пыли. Она очень много подняла у вас всего. Какие-то мысли, размышления, практика, возможно. И вот полезно дать осесть всей этой информации перед тем, как вы подведете какие-то итоги. Зачастую ценность книги проявляется, возможно, через какое-то время. Когда вы прочитали, когда вы посмотрели на свои записи, когда вы переосмыслили то, что прочитали, после того, как ваше сердце обработает детали и информацию. Мысли, что задерживаются в вашем сознании после прочтения книги, это те мысли, которые вы хотите запечатлеть. И важно думать после того, как вы прочитали, что осталось у меня после прочтения, насколько важно это. Последние два совета. Слово «последний», почему я часто повторяю, потому что я намекаю на то, что мы скоро заканчиваем. Вот. Для кого-то это благая весть. Сравнивайте книги между собой. Если мы выбираем книги, держа в голове какие-то конкретные приоритеты, то мы будем неизбежно читать и пересекаться с другими книгами и за содержанием других книг. И вот опытные читатели, которые заботятся о своем сердце, заботятся о том, чтобы их чтение было глубоким, они сопоставляют книги, они сравнивают книги. После прочтения ответьте на такие вопросы. Эта книга лучше или хуже тех, которые я читал по этой теме? Она более или менее полезна, чем другие книги? В чем эта книга противоречит, например, другой книге, которую я читал до этого, или на эту же тему? Что в этой книге освещено очень хорошо, а что в этой книге было упущено? Друзья мои, лучшие книги – это книги, которые хорошо раскрывают тему. Это такие книги, которые хорошо помогают вам наслаждаться Иисусом Христом и возрастать в Иисусе Христе. Такие книги мы должны уважать, любить, перечитывать и рекомендовать их друзьям. Поэтому, когда вы прочитали книгу, сравните ее с другими. Посмотрите, насколько она лучше, чем другие книги, которые вы читали. И последний совет. Собирайте и храните ценное. То есть некоторые люди, может быть, кто-то из вас даже собирает монеты, открытки. У меня есть хорошие знакомые, которые собирают открытки. Я, например, собираю магнитики. вот, из разных городов, и у меня уже их целая туча собралась. Вот. Почему? Потому что для меня это ценно, для меня это память. Вот. Некоторые собирают мысли людей. И вот когда я читаю, например, важные предложения или важные абзацы, как я уже сказал, я помечаю его, помечайте его, возвращайтесь к этим моментам и переписывайте их в свой блокнот или в какой-то файл, например, вордовский на компьютере. Если у вас не очень хорошая память, как у меня, то вам нужно будет место, куда можно складывать предложения и абзацы, которые вы захотите сохранить на будущее, которые вам понравились, которые для вас оказались ценными, практичными, которые запечатлелись в вашем сердце. Методов организации такого хранилища очень много. То есть каждый из вас может выбрать любое. Бланкнот, вордовский файл, сегодня есть масса возможностей. Но мой вам совет – организуйте хранилище для ценной истинной информации, которую вы почерпнули из книг, для того, чтобы потом возвращаться к ней. Дорогие мои, что нужно помнить? Нужно помнить, что духовное чтение – это чтение для вашего сердца, это чтение для вашей души, это то чтение, которое формирует вас, которое буквально выстраивает вас. И при чтении будьте открытыми для работы Святого Духа. Когда вы читаете во время духовного чтения, пускай это чтение будет молитвенным, просите Бога о том, чтобы Он формировал вас. Пытайтесь изо всех сил читать с открытым разумом и сердцем. Иногда не все духовное чтение доставляет нам удовольствие. Интересный момент хочу упомянуть вскользь. То есть, если вы думаете, что все духовное чтение должно быть вам в радость и в удовольствие, не всегда, не всегда. Не всегда оно будет в удовольствии, но оно всегда будет полезно. Вы, когда, если учились в школе или, например, в университете, присутствие на уроках, хотелось вам иногда уснуть? Да? Ну, мне очень часто, не знаю, как вам, мне очень часто хотелось уснуть. Вот. Но я понимал, что я не должен спать. Почему? Потому что та информация, которая мне преподается, это полезная вещь, она нужная вещь для меня. Вот, и я боролся. Мне было неприятно сидеть на парах, потому что это была целая борьба для меня. И здесь может быть что-то подобное. Чтение не всегда будет вам в удовольствие. Но если это будет духовное, да, глубокое чтение, оно будет всегда полезное для вас. Вы должны понять, то, что не вызывает у вас интереса, может быть пока недоступным для вашего разума. Или может быть так, что мы заранее настраиваем себя на то, что это скучно, то, что это неважно и так далее. То есть мне кажется, что в нашей жизни есть много вещей, которые мы должны делать, которые нам не нравятся зачастую, от которых мы не испытываем большого удовольствия, но от них есть польза. От них есть польза. Мы должны читать то, что зачастую вызывает у нас дискомфорт, то, что обличает нас. Но через это мы становимся все более лучшими христианами и последователями Иисуса Христа. Так вот, сегодня мы посмотрели на чтение с трех сторон. Мы посмотрели на то, почему важно читать духовную литературу, да? Мы посмотрели на то, какие приоритеты должны быть при выборе духовной литературы. И мы в конце увидели, как читать духовную литературу, какие есть советы для того, чтобы нам всем читать лучше. И в заключение мне хотелось прочитать одну еще цитату хорошего автора. «Читающий ради времяпрепровождения, пусть даже и читает очень много и очень хорошие книги, будет прочитывать их и забывать, а в конце концов останется бедняком, каким был. Но если читать книги не спеша и глубоко, размышляя и анализируя прочитанное, работая над книгой с карандашом и бланкнотом в руках, то они раскроются тебе и станут твоими. И тогда прочитанное не ускользнет, не затеряется в памяти, но останется с тобой, будет принадлежать тебе, обогатит тебя, будет радовать, утешать, обличать и изменять твое сердце». Аминь. И сейчас у нас есть 10 минут для вопросов. Вот, если у вас есть вопросы, мы можем на них ответить. Вот. Ну, задайте уж, чтобы время хоть как-то скоротать. Хороший вопрос. Ну, во-первых, понимать важность чтения. То есть, если ты понимаешь важность чтения, почему важно читать, то это уже тебя должно мотивировать для того, чтобы начинать читать. То есть, если ты понимаешь, что чтение для тебя это будет полезно, это будет тебя развивать как христианина и помогать тебе в духовном росте, то, ну, это самая главная мотивация, мне кажется, для твоего чтения. Вот. Ну, еще такой совет. Найди себе хорошего товарища, который будет периодически тебя заставлять читать. Ну. Который будет тебя спрашивать, а читал ли ты сегодня книгу, да? Какую читал ты книгу? А давай поговорим о том, что ты читал. Либо же начните вместе читать книгу и вместе размышлять над этой книгой. Вот. То есть найди себе человека, который поможет тебе вот, читать постоянно. А, хорошо, да, еще вопрос.
Ага.
Угу. Да, да. Меня записывают, да? Ага. Вопрос такой. Есть хорошие книги, и эти хорошие книги нужно хранить. Но, так как книг много, среди них попадаются те книги, которые являются не очень хорошие и не очень полезные. И что делать с этими книгами? То есть, куда их девать? Ты правильно понял, да? Меня записывают. Хороший, да, вопрос, интересно. У меня тоже есть такие книги, они просто пылятся на полке. Вот. Они просто лежат, к ним никто не притрагивается, вот, и так далее. Вот. Ну, выкинуть у меня рука не поднимается, потому что я за них деньги заплатил. Вот. Но тут момент такой, чтобы такого не было, то есть лучше заранее выбирать хорошие книги, да? Лучше посоветоваться с кем-то, с пастором или с наставником для того, чтобы выбрать хорошую книгу, чтобы эта книга не была потом впоследствии просто грузом в библиотеке. Вот. Но если эта книга откровенно еретическая, да, то ну, сжечь ее просто можно. Вот. Предлагаю сдать макулатуру на переработку. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы снова прибегаем при слову Твоей благодати, снова прибегаем к Тебе для того, чтобы молиться, для того, чтобы помощь Твою просить. И, Господь, сейчас вот Ты помоги нам в том, чтобы в нашей жизни присутствовало чтение духовной литературы, и чтобы это было не просто чтение для информации, но чтобы это было реально то чтение, через которое Ты бы мог нас формировать. Господь, помоги серьезно относиться нам к чтению книг, к выбору книг, Господь. И помоги, чтобы наше чтение, оно способствовало духовному нашему росту. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.